Ну что же, 11 часов сейчас по Петербургу. Меня зовут Валерий Нечай. Это программа «Ищем выход». Вернее, программа «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Я представляю нашего гостя, журналиста Сергея Ковальченко. Сергей, здравствуйте.
Да, всем здравствуйте. Добрый день.
Сегодня 10 июля, это 867-й день с момента начала того, что в России называют специальной военной операцией, а во всем мире называют войной. Ну и
Ну,
вот, знаете, даже как-то мне тяжело начинать этот разговор того, что случилось вчера в Киеве. И мне тяжело на самом деле читать, что пресс-секретарь российского человека, избранного российским президентом Песков, сегодня сказал, что Россия не совершает ударов по гражданским целям, а Минобороны заявляла о том, что речь идет о падении антиракеты. При этом десятки людей, в том числе дети и врачи, погибли, а сотни, 140 человек, если я не ошибаюсь, ранены. Как на это реагировать?
ну, смотри, они, конечно, молодцы, да, говоря про противоракеты. А у меня такой вопрос: зачем обстреливать город, в котором живет 3,5 миллиона человек? Вот в чем смысл проводить массированный ракетный обстрел города, в котором частоколом стоят высотные здания, в котором живут люди, все совершенно точно знают, что они там живут. Вот, потому что они
Логично.
никуда оттуда не делись. Да, логично, да? Вот, то есть в отличие от противоположной стороны, которая, в общем, старается, и мы не знаем о каких-то вот таких вот массированных ударах, да, по жилым домам, есть Белгородская область, это отдельная боль, которую равняют с лица земли, да, но вот как бы я не вижу ни одной причины для того, чтобы ну, даже со стороны военных, как бы, да, чтобы бить по городу, набитому гражданскими людьми. И мне кажется, что люди просто, которые это делают, они уже как бы совершенно точно для себя решили, что не существует никаких хороших украинцев, да, если там раньше Путин призывал там украинских военных в начале войны там направить оружие против своих наркоманов. Вот, говорили о том, что люди на Востоке русские живут, и они там жаждут прихода России, то теперь, мне кажется, есть понимание, что никаких хороших украинцев не бывает, вот, в том числе, как мы вчера поняли, даже детей. Потому что, понятное дело, что ни у Владимира Путина, ни у Дмитрия Пескова, тем более, как бы, да, без приказа шефа, не повернется язык сказать, что да, вы знаете, наши военные могли ошибиться, как бы, да, и вместо там военной цели наша ракета могла попасть куда-то не туда, да, и принести свои соболезнования. Нет, почему? Россия же не бьет по военным целям. Это они сами. Но это вечная история. Они сами, они сами, они сами, которые, значит, как это, украинцы и их хозяева, да, сами по себе бьют, сами начали войну, сами себя убивают, сами себя калечат. Поэтому я не понимаю, чего мы ждем от этих людей в Кремле. Мне кажется, уже ничего. Как бы уже ждем только, когда все это кончится. А уж от этих людей мы точно, по-моему, ничего не ждем. Хорошего точно.
Ну да, но при этом я сейчас пытаюсь просто понять. Вот, естественно, там Путин и те, кто ведут эту кампанию, это одна сфера. Другое дело, что есть и люди, которые нажимают на эти кнопки. Да, и сразу же начинаешь понимать, что да.
Начальство велело, да, как мне сказал один человек в России, когда мы как-то еще, будучи там, про законы рассуждали, да, вот работающие на государство, и я там, значит, а вот это незаконно, это незаконно, и он мне сказал очень просто: для меня закон то, что мне скажет начальник. И все, я исполню.
Ну,
Поэтому
завтра
они
я сейчас
точно так же
вспоминаю.
исполняют. Вот смотри, сидят, как мы помним из расследования «Инсайдера», по-моему, в одном из зданий Министерства обороны сидят мальчики и девочки в хороших костюмах, да, там военных, в рубашечках. Сейчас, наверное, лето, жарко в Москве, да, в Красавице. Вот. И между проведением времени на музыкальных фестивалях, на чудо как хороших велодорожках, приезжающие на работу, они, значит, программируют эти ракеты, сидят. И совершенно, мне кажется, не задаются вопросом о том, правильно это или нет. Просто, ну старший же сказал, и все. У меня есть начальник, я выполняю его волю. А что вы от меня хотите? Я давал присягу, я офицер. Значит, начальство сказало, а пускай они потом судят начальство, а не меня. Это ровно то же самое. Помнишь в Нюрнберге, когда немецкий генерал...
Да, банальная зла, конечно.
Да. Я выполнял приказ, я военный. Точно то же... Они будут говорить то же самое абсолютно. Абсолютно то... И вот как под копирку, мы еще это все услышим. Я выполнял приказ, я принимал присягу, вот, я служу Родине, как бы, да, там, чтобы Родина не сказала, какая бы Родина ни была. Вот и вся история. И мы это наблюдаем, как бы, да, что люди, самое главное, что они с этим согласны внутри, раз они это делают. И они совершенно спокойны. Вот. Это, понимаешь, как они же, да, вот действительно, красавица Москва, как мне говорят, хорошеет, продолжает хорошеть. Вот. И они там, пользуясь всеми этими прекрасными сервисами, приезжая на работу, закатывая, может быть, там рукавчики кто-то. Вот, кто-то, ставя рядом стакан с прекрасным кофе, вот, программирует эти ракеты. И совершенно не хотят задумываться о том, что они делают вообще, что они просто убийцы как бы детей, вот, что они убийцы мирных жителей, вот, что они вообще, в принципе, как бы, да, сейчас, то есть каждый из них может ведь понимать, что сейчас все-таки не сталинские времена, и... Ну, как бы сейчас отползти нельзя уже, да, но можно хотя бы, не знаю, там, тихо саботировать, как это все мы умеем делать. Но нет, вот, пожалуйста, летят все эти ракеты, привет мальчишу, да, там, летят самолеты, плывут пароходы, как бы, да, а мальчиш в Кремле сидит, как бы, плохиш. В общем, всем командует. То есть, и я, честно говоря, не знаю, какой здесь выход. Только ждать, когда все это закончится.
Ну вот Олег нам пишет, как раз напоминает, что Руслан Левиев сказал, что в 1,5 километрах от больницы есть завод, и около 4 ракет прилетело именно туда. Могли ошибиться в программировании. Хотя, как пишет Олег, это не отменяет версию об умышленном ударе.
Ну, во-первых, конечно, рядом стоит завод. Да, там. Есть как бы люди, которые там живут рядом. И как делают израильтяне, да, насколько я понимаю, вот, как делают израильтяне? Вот. Израильтяне предупреждают о подобных ударах. То есть если рядом люди, да, там, можно было бы по каким-то каналам, да, там, предупредить за полчаса и сказать, давайте эвакуируем этот район, в конце концов. Черт возьми, да, там, или эту детскую больницу. Ну, я не знаю, но израильтяне как-то это делают. Или вам насрать, как бы, да, вы хотите правду, чтобы и эти люди не идут в счет, знаешь, как это в советское время в машине с ящиками водки ящик на бой был. Вот. То есть точно так же, да. Ну так вы предупредите тогда, действительно, там. За полчаса просто там позвоните в Киев и скажите, вот мы будем такие-то точки обрабатывать, да, потому что оборонный завод невозможно эвакуировать за полчаса. Но больницу можно хотя бы как-то, хотя бы что-то. И вы тогда будете, ваша совесть будет, ну, хоть немножко чиста, да, там, если она осталась, хоть какие-то зачатки этой совести где-то там в районе пяток. Вот. А, ну нет же. Они просто взяли. А еще это же не все. Это же не все, чтобы больница была там, да, еще и пятиэтажку одну сравняли. Кедрени фени. То есть людей-то набили опять. Мир, нет, и, да. это при том, что все хотят, все говорят, вот я не понимаю, мы хотим мира, да, вот мы хотим мира. Путин там, значит, на коллегии МИДа выступает, потом, значит, Орбан приезжает. Мы хотим мира, да, там вот у нас есть там какой-то. Ну, а это желание мира разве? Или это так, что вот мы сейчас запугаем так, что они прям сами приползут, захотят мир? Ну, это так не работает уже 2,5 года. И как бы, как вот этот вот замкнутый круг виден в этой голове, я тоже не очень понимаю, если честно. Просто не понимаю. Поэтому я могу только единственное принести соболезнования семьям погибших, да, и сказать, что мне стыдно за мою страну, которая это делает. Дико стыдно, горько и обидно, что она превратилась в черт знает что просто. Просто в черт знает что.
Да, здесь все это происходит на фоне двух вещей. Во-первых, это скорый саммит НАТО, а во-вторых, это вояж Виктора Орбана между там Россией и Украиной. Как это так вот совмещается, да, тоже вопрос.
Ну, если брать хронологию, да, там по таймингу, 1 июля Венгрия вступила в председательство Евросоюза. То есть каждые полгода на основе ротации одна из 27 стран по очереди становится председателем ЕС. Ну вот, Орбан стал председателем ЕС, тут же приехал в Киев сначала. Были переговоры с Зеленским. Было подписано соглашение по там их делам, которые касаются двух стран по поводу венгерского меньшинства и вот всех этих дел, которые. Были какие-то переговоры, скорее всего, за закрытыми дверями. Потому что Орбан сказал, что он как бы приехал для того, чтобы призвать Зеленского прекратить огонь для того, чтобы начались мирные переговоры. Ну, как бы, тоже довольно странная история. Россия наступает сейчас, везде практически пытается наступать. Вот. А Зеленский должен прекратить огонь, чтобы что? Чтобы российское наступление завершилось удачно, да? Вот. Это довольно странно тоже звучало. Ну ладно, бог с ним, да. Как бы с формулировкой. Дальше он поехал в Москву. Пятницу. Приехал в Москву, кстати, Путин, он не сказал, давайте прекратим огонь. Вот он мог точно так же сказать, да, вот, что я вот предложил Владимиру Александровичу Зеленскому прекратить огонь, а давайте вы, Владимир Владимирович, тоже прекратите огонь. Нет, вот этого сказано не было, как бы, да, было сказано о том, что вот есть российские условия, и мы должны продвигаться к миру, как бы, да, вот Путин ему сказал, а давайте по формуле, которую на коллегии МИД высказал, совершенно нереалистично, да, что Украина должна отдать там все, что он хочет ему, да, вот, и, может быть, еще бонусом положить Киев туда, значит, в этот прекрасный подарочный пакет. Понятно, что никто этого делать не будет, как бы, да, и это, скорее всего, такое предложение к торгу, да, там, как в Турции на базаре, да, там, со 100 долларов сторговывается все на 20. Вот. Но, в общем, и это все выглядело как бы даже довольно позитивно, потому что, ну, как бы, я думаю, что все мы ждем, когда это все закончится. Несмотря на там то, что говорят про Орбана, что вот он популист, он там то-се, как бы, да, потом он полетел в Пекин. Товарищ Си там абы кого тоже не принимает, принял Орбана, видимо, Орбан ему рассказал, что, значит, украинцы сказали, что Китай, что русские сказали. Вот. И какова позиция Китая? И вот в этом лукошке Орбана, в принципе, была позиция трех сторон, да, потому что все, что надо, обсуждается с закрытыми дверями, не публично. И тут бы, конечно, российской стороне хоть немножко выдохнуть, да, там, но она устраивает ракетный обстрел, потому что, ну, вот как даже товарищ Столтенберг, нынешний руководитель НАТО, сказал, что мы заслушаем товарища Орбана на саммите в Вашингтоне. Вот, так сказать, партхозактив готов, да, и там была такая фраза, что они очень ждут. Вот, то есть все очень ждут результатов все-таки этого дела. Ну так если все очень ждут, как бы там, какого рожна Москва устраивает вот это вчерашнее? У меня вопрос. А кто-нибудь вообще хочет этого мира там, в этом Кремле? У меня вот большие сомнения, например. Мне кажется, что это все делается на публику, а на самом деле Владимир Владимирович еще не решил, нужен ему этот мир или нет. Он просто не понимает, мне кажется, что делать с этим миром. Потому что сейчас он бросает в топку людей, да, у него там большие потери, они научились, навострились денег печатать, да, и платить за это. Ну, а мир ему принесет только одни проблемы. Вот смотри, все закончится, да? Значит, Украина остается Украиной, сохраняет государственность. Надо как-то объяснять это как победу в России, но как победу это объяснять, ну, они найдут, как это объяснить. Я думаю, что самая главная проблема у Владимира Владимировича в том, что он не знает, не будет знать, вернее, что делать со всем остальным. Военная промышленность
разогналась. Особенно с теми, кто вернется с оружием назад.
Это да. Ну вот начнем с военной промышленности, которая разогналась. У нас сейчас потрясающий экономический рост в России наметится. Да такой, какой ни Европе, ни Америке не снилось. Вот даже Китай сейчас облизывается. Ну, за счет чего этот рост происходит? За счет оборонной промышленности, которая работает 24/7 в три смены. И во многих регионах за счет этого выросли зарплаты, за счет этого вырос ВВП, и за счет этого как бы люди имеют рабочие места и доходы. Так вот, когда война закончится, вот эта вот оборонная промышленность, конечно, не встанет, но она очень существенно замедлится, потому что столько уже не нужно. Придется, как это в Ижевске из торговых центров сделали заводы по производству ланцетов. Придется опять открывать торговые центры, закрывать заводы по производству ланцетов. Но те, кто работали на заводах по производству ланцетов, извините, пойдут на улицу. Рост замедлится. Значит, что говорить народу, как бы, да, там, еще и о том, что будет с санкциями, потому что если Владимир Владимирович решит себе оставить чужое, санкции никто не отменит. Тут даже и к бабке ходить не надо, да, там. Вот. И надеяться, как он сказал, там, на отмену санкций. Нет, пока чужое взяли, как бы, да, оно все так и будет. И это будет разрушать российскую экономику. Российской экономике на самом деле плохо. Санкции работают. Это вот, я просто знаю по своему общению, по тому, что происходит. Работают.
И будут работать еще. Мы про это обязательно в конце еще тоже поговорим. У меня новость есть как раз про российскую экономику.
Да. А дальше вот ты правильно сказал про тех, кто сейчас на фронте. Значит, последние данные у нас были от Сергея Шойгу в декабре. Он сказал, что непосредственно на линии соприкосновения, ну, то есть на линии фронта, находится примерно там 680 тысяч человек, насколько я помню. Может, там 640 или что-то. Вот смотрите, значит, это те люди, которые непосредственно в окопах воюют. Дальше у нас есть люди-резервисты, которые готовятся. Там есть ротация, то есть части снимают для отдыха туда-сюда. То есть если считать всего, то там где-то вот в этой войне непосредственно задействовано, ну, больше 2 миллионов человек. И это только там. У меня вопрос. Когда война закончится, что будут делать все эти люди? Которые сейчас получают, рядовой получает сколько? 204 тысячи рублей? Вот. И как мы неоднократно писали в моем издании, вот так, да, что там и проституток им возят в окопы за эти деньги, и на такси они катаются из Москвы на линию фронта. Ну, то есть люди привыкли шальные деньги очень роскошно тратить со вкусом, да, потому что, ну, смерть гуляет рядом, а почему бы нет? Закончится война, закончатся шальные деньги. Останутся награды, конечно же, правительственные, все, значит, звание героев специальной военной операции, а деньги-то закончатся. То есть вот этих вот зарплат, ну, как бы, во-первых, придется армию распускать по большей части. А если ее держать, то зачем держать? То есть придется людей держать, которым просто платить деньги, да. Но там же есть градация на боевые, то есть эти зарплаты как минимум в 3 раза снизятся. А люди эти не очень понимают, что сейчас происходит в тылу. Да? А в тылу сейчас очень сильно растут цены на все. И вот если там с 200 тысяч человек упадет на 50, он очень быстро поймет, что он нищий. Вот поэтому Владимир Владимирович тоже, я думаю, считает это в голове, да, что он получит миллионы нищих, озлобленных мужчин с боевым опытом, которые считают, что они должны до конца жизни теперь получать, потому что они герои спецоперации, да, и их должны все любить, и все, и они пролили кровь, значит, в борьбе с нацизмом и бандеровщиной, так называемой, И вот что с этими людьми делать? А у государства не будет возможности их тащить дальше на таких огромных заоблачных окладах. Никто из раскассированных и уволенных не будет получать. Ну, там, инвалиды будут получать пенсию какую-то, да, и то все время приходит с мест стоны, что государство пытается обмануть, недоплатить, там, то сего, пятое, десятое, и вот эти вот миллионы, как бы, вернутся домой. Что с ними делать? В абсолютно расхлистанной экономике. Это сейчас дурацкие губернаторы регионов, которые, значит, с оборонкой, они... У нас не хватает рабочих мест. Точнее, у нас избыток рабочих мест, у нас не хватает людей. А после войны эти люди придут, а оборонка-то тоже встанет. Ну, что с этим всем делать? Я думаю, что Владимир Владимирович пока еще не решил. Поэтому там Орбан-то пускай катается, как бы, да, там со своим Трампом, со своими мыслями. И мы его, конечно, примем в Кремле, да, и он, конечно, человек хороший, мы ему и газик с нефтью продадим по нужным ценам. Ну, нужный человек, пригодится. Но мы-то еще не решили себе заканчивать нам войну или нет. Потому что если ты действительно хочешь мира, да, и Орбан к тебе прилетел, поговорил с тобой, с китайцами, хорошо поговорил со всеми, да, потом полетел на саммит НАТО, говорить, так сказать, с партхозактивом мировым, то все, ты как бы как минимум не устраиваешь ракетных обстрелов в Киеве. А если ты хочешь это похерить, чтобы на саммите НАТО тема номер один была не мирные переговоры, а как можно больше дать Украине оружие, ПВО и всего остального, ну вот ты себе этого и добился, собственно, вчера. Цель достигнута, Владимир Владимирович. Браво. Будем продолжать войну до последнего российского мужчины. То есть пока все уже не сыграют в ящ, и вы останетесь последним, ну ок. Мужчин пока много, но уже становится значительно меньше.
Вот именно. Я, кстати, про это как раз и хотел сейчас заметить. Напомню только зрителям, что посмотрело уже больше 3000 человек, а лайков не так много. Поставьте их, пожалуйста. Это важно не для меня, хотя для меня тоже, а для продвижения этого видео. Это правда важно.
Да, ставьте лайки. Да. Это обязательно. Помогайте коллегам, это необходимо, потому что вся эта работа идет для вас. Мы не просто так друг с другом общаемся, а мы хотим, чтобы вы получали как можно больше качественной информации, делали выводы, думали своей головой, и у вас была пища для ума.
Спасибо, Сергей. А, значит, страшные цифры российских потерь, про которые мы уже начали, собственно, приступили к разговору, это... Фактически 120 тысяч погибших. То есть это какой-то небольшой город уже.
Ну, это если брать вместе с ранеными, да, умножить на 3, да, там получается 360 тысяч раненых плюс 120 тысяч погибших, ну, это у нас уже, здравствуйте, мертвая Псковская область вся. А мы еще не знаем, сколько людей, на самом деле, вернувшись с войны, умерли от ран дома. Это не считается. Вот. Просто тихо умерли у себя, да, там. Поэтому и очень многих нюансов мы не знаем. То есть какие-то вещи, какие-то публичные вещи позволяют примерно считать. Это страшная цифра. Я помню еще конец 80-х. Я был подростком, да, и я помню, как в стране обсуждалось, какой стыд и какой позор. Вот эта вот афганская война, и какие жуткие потери. А там, извините, 14 тысяч за 10 лет. И это было просто, да, это позор и для советской армии был, это и позор для государства, и вообще, то есть это прямо... Здравствуйте, ребята. 2,5 года, 120 тысяч убитых. Это что такое? Это никаким чеченским войнам не снилось даже, да, там, когда, ну... По-моему, за две войны там где-то вот 14 где-то тысяч, если считать. То есть это просто чеченские войны, это просто детский сад. Ясельная группа по сравнению с тем, что это на самом деле 120 тысяч погибших, это, не знаю, для меня это неосознаваемая цель. Это просто неосознаваемая, потому что, понимаешь, у меня было ощущение, да, вот многие мои друзья, которые живут в Европе давно, они говорили сразу, что у вас низкая цена человеческой жизни. И я спорил. Я говорю, не, ребят, ну последние 20 лет все-таки там тра-та-та. И потом только я понял, что я-то жил в Питере все это время. Черт, это совсем не то. И, ну, как бы находясь в эмиграции здесь, уже, ну, общаясь там с комьюнити, которые есть, люди из разных регионов, я понял, насколько я не знал страну. Хотя я поездил, да, но это совсем другой мир вообще. Ну, да, вот когда мне говорят, что вот погиб родственник, да, я говорю, он мобилизованный был? Нет, сам пошел. Знаешь, у нас, ну, как бы он не очень был такой богатый человек, ну, как-то ему не везло в жизни, и он думал, пойду на войну, денег заработаю, бизнес открою, понимаешь? У меня сначала челюсть просто так мысленно отваливалась, как бы, да, ну то есть пойду, да, и это так, ну, то, не то чтобы как бы, а норм, ну, да, вот пойду денег заработаю, на войне бизнес открою в своем городке. А чего нет-то? Вот, то есть это вот наши высокие материи по поводу того, что, ну, как бы на убийстве людей и все такое. А для них это как-то прям даже нормально. Вот. Понимаешь, вот смотри, у меня вот вчера такое ощущение сложилось, опять же, когда я эти цифры смотрел, что российское правительство посмотрело фильм «Игра в кальмара» и играет в эту игру с собственным населением, просто со вкусом, как бы, да, население тоже включилось в эту игру, как бы, да, там. Вот ровно та же самая история, да. Только не на острове, а в чужой стране. Есть вот эти вот денежные бонусы, есть вот эти коробочки, в которых людей привозят, как бы, да, там только не сжигают и не выбрасывают, а их просто в этих коробочках привозят в промышленных масштабах, да, как рассказывают, да, самолеты прилетают. То есть реально это такая, ну, труднопостижимая для нероссийского человека, не знающего Россию, история, как бы, да, но она вот так вот работает и существует, и люди, в общем, бедные, как бы, да, бедные, лишенные эмпатии к не то чтобы там к чужой стране, а к ближнему, росшие в неблагополучных семьях, у которых в основном пили отцы и деды, которые насмотрели в своем детстве черти чего, как бы, да, вот они сейчас это делают, как бы, там, на фронте в основном. И, конечно, привет российским властям, да, ребят. Россия, конечно, так хорошо не жила никогда, как в нулевые годы. Это факт. Но то, что вы не сумели сделать стране нормальную жизнь, то есть никому, кроме красавицы Москвы, мягко говоря, да, там, потому что, ну, если про наш Петербург говорить, это обрыдаться. Вот. Такой же провинциальный город, как все остальные, чуть покрасивее только. Вот. А так эта страна живет просто, ну, бедно. Бедно, злобно, необразованно, черти как не умело вообще. И вот она сейчас воюет.
В Петербурге сейчас 11 часов 29 минут.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Мы с Сергеем Ковальченко до этого короткого перерыва говорили о 120 тысячах погибших, и там еще порядка 360 тысяч раненых по подсчетам журналистов, российских журналистов. И здесь ведь не только судьбы этих людей, да, там еще и судьбы их родственников, их детей, рожденных и не родившихся. Это же просто вообще сумасшедший комок, который мы потом будем разбирать через лет, может быть, 5, 7, 10, а может, завтра.
Я даже не знаю, как это разбирать, вот честно. Я в последнее время не понимаю, как это будет. Потому что Это, во-первых, ну, как бы телевизор-то игрушечка работает. Вот, то есть пропаганда действует. И вот это все, вот, это нужна будет такая психотерапия всей стране тотальная. И черт, я не представляю себе, за что хвататься, как бы, да, как это все нужно делать. И, но я прекрасно понимаю, что людей нужно будет каким-то образом, ну, не знаю, там, черт, что с ними здесь сделать для того, чтобы они как-то из этого вылезли. Потому что сейчас возьми, что человека в большом городе, более-менее благополучного, что в провинции, все на самом деле накапливают вот этот вот синдром, и он будет у всех потом. И как из этого вылезать? Ну, там, конечно, по большому счету, там, лаской только, да, вот, как, каким-то образом людей приводя в чувство, но ни в коем случае не там, не возя их мордой в грязные лужи, как бы, будет только хуже еще. Мне кажется, что надо каким-то образом будет людей выводить из этого состояния по-доброму, чтобы они начали задумываться. А они никогда не начнут задумываться о чем-то, если им говорить: а, вы суки такие тут, понимаешь, да, и давай мы вас сейчас ров с крокодилами, как это. Никогда этого не будет. Я думаю, что нужно будет выдохнуть, и если, ну, российская, русская нация, она большая, как бы, да, и та там 40-миллионная, вот, я думаю, что... Но до этого еще так далеко, Валер. Ой, как далеко. Это мы даже... Это, я думаю, что мы вообще даже не представляем себе, как наше родное государство, что еще заготовило для нас, да, вот. Смотрю я на вчерашний приговор этот, 6 лет, Беркович Петрович.
Да, Женя Беркович, да. И Светлана Петрович.
Да, 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 да. И 6 лет как бы за спектакль, 6 лет ни за что. То есть и таких сейчас историй очень много. Оправдание терроризма. Людям дают сроки за слова, как бы, да, там, ну, вот мы сейчас с тобой оказались бы в России уже, ну, не знаю, полчаса не просидели бы в эфире, наверное, уже стучались бы в окошко или там в дверь куда-нибудь. То есть это можно так говорить, как мы сейчас говорим, только находясь не в России. Ну, либо понимать, что ты через там, сегодня уже на свободе не доживешь. И это, конечно...
Это я сразу вспоминаю Володю Кармурзу, мы с ним говорили задолго до его ареста по телефону. И он мне сказал: ну вот завтра, условно завтра, все это закончится, мы с тобой встретимся.
Ой, да.
Сейчас Кармурза в больнице.
С удовольствием бы встретился с Кармурзой, конечно, да. Вот и желаю ему здоровья и всего остального, да, чтобы только выжить, пережить этот чертов морок. Да. И всем, кто сидит в тюрьмах, нашим, так сказать, знакомым и товарищам, Андрюше Пивоварову, да, там, да, тут список огромный, да, и просто всем желаю здоровья, всем желаю сохранить, всем желаю выйти из этого, ни в коем случае не там, минимально, с минимальными потерями.
Но да, это, зрители но меня это, очень...
Но это, только да, начинается, мне кажется. Мне кажется, мы еще в самом начале этого. Потому что эти люди власть выпускать не собираются из рук. Поэтому они сделают все для того, чтобы ее не выпустить. Они еще покажут нам себя. Мы еще не то чтобы удивимся, но... Вот. Если, конечно, каким-то образом что-то не остановит, да... Вот. Но пока я не вижу, ни у Господа Бога желания остановить это все. Поэтому будем жить дальше, смотреть.
Да. Я хотел поблагодарить трех наших зрителей, которые сегодня прислали донаты. Это Марина, Любовь и Галина. Спасибо вам за это. И благодарю всех, кто это делает. Тоже спасибо. Я просто продолжаю тему Жени Беркович и Светланы Петричук. Хотел просто сказать, такую вещь. Когда я говорю с некоторыми своими знакомыми из России, они мне, которые вот физически находятся в России и, грубо говоря, потребляют другую информацию из других каналов. И я-то так понимаю, что, наверное, только 10% вообще понимают, кто такие Женя Беркович, Светлана Петрячук, за что они сидят. Для всех остальных это просто вообще ничто и никто.
Не знают. Да. Нет, конечно, не знают. Вот большинство людей не подписаны на эти политические телеграм-каналы даже, да, это меньшинство, там, посмотри, сколько подписчиков. Вся страна сейчас, ну вот, насколько я понимаю, точнее, не вся, а большая часть страны погружена в себя. То есть люди ушли не то чтобы во внутреннюю миграцию, они стараются, как мне один товарищ сказал, я говорю, ну вот войну-то как обсуждаете, как бы он говорит, неприлично войну обсуждать. Это как-то вот, ну, то есть прилично обсуждать там баб и похождения, как бы, да, а войну обсуждать неприлично. Ну, зачем людям настроение портить? Ну, как-то это что-то. Все понятно, да, и люди живут в своем кухне, как бы, и они совершенно не знают, никто такая Петричук. Это уже похоже на советское время, когда, ну, там, большая часть страны не знала диссидентов. Просто сейчас есть видеокамеры, сейчас есть интернет, сейчас побольше охват, да, там есть иммигрантские СМИ, все-таки, да, там доставка информации какая-то есть, VPN существует, но и то, там говорят, тоже помирает потихоньку. Вот, но большая часть страны вообще не, как говорят, не отдупляет. У них своя повестка.
Ну вот смотри, значит, мы что-то где-то недоработали или недорабатываем, или как-то так?
У нас нет таких средств доставки, как у российского государства. У российского государства есть мощная пропагандистская машина, которая работает, которая показала себя, да, вот две вещи, которые показали себя эффективными во время этой войны. Пропагандистская машина и финансовый экономический блок правительства. И это как бы те два кита, на которых как бы Кремль держится. Поэтому нам с нашими возможностями, мы, разумеется, должны разговаривать с людьми, люди нас смотрят, как бы, да, и это наша просто обязанность с ними разговаривать, с аудиторией, какая бы она ни была, 100 человек, 200, 300, плевать, как бы, да. Те расскажут этим, как бы, да, кто-то что-то узнает, и не надо надеяться, что это прям приведет к какому-то, к чему-то, да, но во всяком случае, это важно, мне кажется, важно то, что мы разговариваем с аудиторией через разные каналы доставки информации, и пускай это будет так, да, это наша обязанность, в конце концов, мы журналисты. Наша обязанность собирать и передавать гласности информацию. То, что мы делаем.
Вот здесь НАТО пишет, что я не прав, даже в глубинке, например, в Карелии есть много людей, знающих Берковича Петричука, видели их спектакли, они в ужасе от приговора. НАТО, я за вас очень рад.
Это правда, правда, но видимо там были гастроли, и есть, конечно, в каждом городе своя культурная элита, да, которая ходит в театр, очень много театров в провинции, как бы, и туда ездят с гастролями, и столичные, как бы, площадки. Понятно, но, ребят, давайте честно, но это меньшинство все равно. Это наше меньшинство, как бы, да, нам надо, чтобы это сохранилось, нам надо, чтобы эти люди сохранились, чтобы они тоже не потеряли свою психику, потому что, ну, как бы, именно этим людям образованным потом страну строить, как бы, да, ну, не ЧВК, что же, вагнеровцам.
Ну да,
кто будет лепить ее, тот так и построит. Будут вагнеровцы строить, будьте уверены, будет такой большой вагнер, что мало не покажется.
Ну да. Из твоих слов понимаю, что, значит, ордена за заслуги перед Россией должны получить в первую очередь Набиуллина и Скобеева.
Естественно, конечно, да. Нет, эти женщины, Это, как Скобеева называют, железная кукла Владимира Путина. Да, у него кличка такая там среди телевизионщиков всегда была. Поэтому, да, это эти люди должны получить. И госпожа Набиуллина, которая, не знаю, там, кто точно знает, что она спасает Россию, вот, к сожалению, она ошибается, вот, но орден от Владимира Путина получить точно должен. Потому что сколько она сделала, столько не сделал ни один военный.
Угу. Для того, чтобы эта война продолжилась. Во-во. А да. Чем вот они отличаются от того человека, который, или группы людей, которые программируют ракеты, и те летят в детские больницы?
Да ничем. Просто те, как бы, фактически исполнители и убийцы. Как, то есть, это уж, понимаешь, вот как у каждого убийства есть кто? Исполнитель, организатор и заказчик. Значит, кто у нас? Организатор Кремль, да, там? Точнее, заказчик Кремль. Организатор правительства, да, вот это вот в широком смысле, которое обеспечивает волю, ну и есть исполнители. Поэтому Эльмир Сахибзадовна организатор. Поздравляю, как бы, так сказать, на пике карьеры стать организатором войны, совершенно никому не нужной, неправедной и бредовой между двумя славянскими народами, и служить этой войне верой и правдой. Поэтому, ну, как бы, каждый на своем месте, как сказать, несет свой чемоданчик.
Да, я напоминаю, что 11:42 сейчас в Петербурге. Ставьте лайки, это, правда, очень важно для продвижения этого видео. И благодарю всех, кто поддерживает наш канал, это, правда, очень важно. Это действительно нам помогает держаться на плаву и продолжать работать. Еще одна история – это про выборы в Петербурге. Естественно. Ой. И про вот это вот ваше прекрасное расследование.
Угу.
Знаете, с деталями.
Диктатуры пролетариата, да.
Да, если можно. Угу. Чего накопали?
Ой, значит, накопали просто вот несколько бриллиантов. Это внутренние документы людей из администрации президента, которые рулят выборами в Петербурге. И, в общем, из них на самом деле мы узнали то, о чем мы догадывались раньше. Никто, в общем, не питал иллюзий, но там прям вот о том, что, ну, как бы, если рассказывать по порядку, что никаких выборов, конечно, нет. Есть задача по обеспечению победы любой ценой Александра Дмитриевича Беглова. Для этого есть команда московских пиарщиков. Вот. Из агентства «Полилог», там бывших, значит, так, Никита Сетов, да, это Макар Вихлянцев, бывший человек из движения «Наших», который будет идеологом компании этих всех товарищей. Вот. И знаменитый Владимир Табак, это, здравствуйте, все центры управления регионов, ЦУБы так называемые. И вот эти люди будут, в общем, обеспечивать, ковать победу Беглова и кукловодить спойлерами, которых у нас наличествует 3 штуки. Потому что всех кандидатов, как мы понимаем, которые могли хоть как-то оппонировать Беглову и хоть как-то снижать его процент, в общем, просто не допустили до выборов. Потому что первое, что написано в этом документе, который я читал сам, да, и анализировал, самое важное – это низкая органическая явка избирателей.
Так, что это означает?
Это означает, что у нас будет 3-дневное голосование. Пятница, суббота, воскресенье. Значит, в пятницу, так как в Петербурге нет электронного голосования, на участке погонят бюджетников. То есть я думаю, что им уже всем сказали, что будут урны, как обычно, в присутственных местах. Они будут голосовать на работе, в Смольном, там, в этом, в Невской ратуше, как обычно они это делают, ну и во всех местах. Я думаю, что под контролем начальства все голосуют в пятницу часов до 11, до 11:30. Вот, после чего эти урны будут, то есть там бюллетени будут запечатаны в специальные пакеты, как бы, да. А в присутственных местах, я думаю, никто не будет париться, там просто поменяют все, что надо, все, на что надо, как бы сразу же, да. Ну и вряд ли кто-то будет рассчитывать на другой результат. В субботу, я думаю, что будут голосовать, скорее всего, то есть волнами будет это голосование, там, скорее всего, будут, наверное, военные и там зависимые категории населения, то есть там советы ветеранов всякие вот эти вот, то есть они пойдут на участки. И я думаю, что, ну, плюс еще будет, конечно, докидывание серьезное, то есть, скорее всего, к вечеру субботы они отчитаются о том, что больше 50% избирателей уже отголосовало. Ну, чего, конечно, никогда не было, да, вот. А потом дальше воскресенье. Воскресенье на выборы обычно приходит протестный электорат. Это люди, которые ни от кого не зависят, которые хотят показать свою позицию и проголосовать против. Значит, как они правильно написали в своем документе, что нужно противодействовать вот этой вот иммигрантской заразе, которая тут сидит как бы и гадит. Вот. А иммигрантская зараза, конечно, что-то придумает, я им точно скажу. Вот. Движение «Европейский Петербург» работает над этим, дорогие товарищи. Поэтому у них главная задача не допустить вообще, чтобы в воскресенье кто-то шел на выборы, чтобы не было этих видео, как 17 марта было, «Полдень против Путина», когда петербургские видосы просто заполнили весь интернет, и об этом писали даже американские газеты, да, то есть люди были в шоке от того, что действительно вот эта вот протестная волна пошла на выборы, и стояли очереди, и была, ну, как бы, я был горд, что в нашем родном городе это все происходит. Вот сейчас стоит задача недопущения этого, естественно. Вот, поэтому они будут стараться эту явку сушить, и я думаю, что в городе вообще никто не будет знать про выборы. То есть смотри, значит, на каждого кандидата спойлера, у нас их трое, это Брагин некий, то ли новых людей, то ли еще каких-то людей, значит, это Блинкович, знаменитый...
Всем, многим, точнее, известный.
Да, многим журналистам известный Сергей Маленкович, такой пиар-проект, вот, и Максим Яковлев из законодательного собрания, которого, в общем... делегировали от партии ЛДПР участвовать в выборах, но в концепции очень смешно прописано, что кандидат на выборах будет участвовать опосредованно при помощи выпуска заявлений и пресс-релизов. Вот такой вот кандидат губернатора будет интересный у партии ЛДПР. Вот. И все эти кандидаты, они объединены одной целью. Обеспечить победу Александра Дмитриевича Беглова наиболее комфортно. Вот, значит, если брать конкретику вот по поводу этих кандидатов, в смете запланировано по 10 билбордов на каждого, на весь город.
Мы с тобой, Валер... 5-миллионный город, 10
билбордов. Да, на 18, 18 районов, да, то есть наш город состоит из 18 районов. Значит, будет по 10 билбордов на каждого, все. Вот тебе
я предлагаю все, я предлагаю 9 разместить в курортном районе, где живет там губернатор Петербурга и все остальное. Один
день завесить его дачу. Дачу просто завесить, да, этими билбордами. То есть на их компанию москвичи собираются распилить там около 166 миллионов рублей. То есть они там, вся вот эта вот, все, что связано с действительно выборной работой, это все копейки, а все остальное это какие-то съем квартир, там еще чего-то, там перелеты, там, то есть они просто попилят бабла, грубо говоря. Знаменитое агентство «Полилог» прокремлевское, да, которое там работает со многими компаниями, вот они радостно распилят вместе с табаком бабла. И это, конечно, смешно, но потому что, ребят, ну, в Петербурге 18 районов, ну, вы хоть 18 им дайте билбордов, чтобы в каждом районе по одному было где-нибудь. Там в Купчино повесьте, на Софийской, в конце, где никто не видит, около мостов, кольцевой дороги, да. Вот. А получается, что люди даже не запарились над этим. То есть они, ну, ладно, хорошо, будет 30 билбордов других кандидатов. Они, непонятно, что на этих билбордах вообще будет, как бы, да, там, ну, видимо, там лица будут, там, такой-то, такой-то, там. С надписью. И люди вообще не будут даже понимать, кто это такие, почему они там висят. Вот. Как иногда
любимые женщины. Нам здесь пишет, то можно повесить билборд напротив крестов и написать «С арестантским добром», чего-то там такое, да.
А, ну, можно и так сделать. Вот Максим Яковлев вполне подходит у нас для таких историй. Как бы. ЛДПР – партия с историей, да и он сам тоже. Вот, читайте нашу статью на сайте вот так. Поэтому, конечно, это все цирк, и они так и пишут в своих документах: кандидаты спойлеры, кандидаты спойлеры. То есть это чисто люди, которыми кукловодят товарищи из Кремля, и которые будут делать только то, что им скажут. Да? Потому что нет, там есть опасения о том, что будут какие-то неконтролируемые действия со стороны Маленковича и Брагина, но их будут очень купировать. То есть там, я так понимаю, что будет строгий ошейник и поводок у каждого. И специально обученные люди с электрошокерами будут взбадривать кандидатов в случае, если они будут говорить что-то не то или делать что-то не то и не там. Вот. Поэтому кампания должна быть максимально, максимально спокойной, тихой, чтобы Александр Беглов победил на этих выборах просто с фееричным результатом, вот, и никто другой даже не думал набрать там какие-то там, ну, может быть, я не знаю, на 5-7% они на троих наберут, вот, накидают им, да, но я думаю, что господин Беглов должен получить вот прямо столько, чтобы, ну, чуть меньше Владимира Путина, как обычно, да, чуть-чуть меньше, да, вот как на президентских, ну, вот на процент где-то, вот. А так, да, и потом скажут, что подавляющее большинство ленинградцев-петербуржцев, да, как они эту шарманку завели с ленинградцами-петербуржцами, вот, никак не остановятся, доверяет действующему губернатору и тому, что он делает. Вот, поэтому, друзья мои, у вас вот такие выборы на носу будут. Ну, там еще муниципальная кампания будет. Ну, там тоже всех, на самом деле, кинули. Никого из нормальных не будет практически.
Ну, собственно, грубо говоря, кто в этом сомневался? Значит, у меня, если можно, краткие вопросы по минуте. А что за Беглова так держится? Ну, то есть он что там, я не знаю, отец родной, чтобы его так защищать? Так вот ему все выстраивать?
Нет, ну, во-первых, Ковальчуков он устраивает, хозяев.
Окей.
Вот, да, он устраивает.
Чем именно?
Тоже. Ну, потому что, смотри, у них же сейчас какой KPI, насколько я понимаю. Протестов нет, значит, в городе все спокойно. Особых коррупционных скандалов, ну, тоже нет. Там бывает, кого-то берут из чиновников, быстро сажают. Каких-то таких экономических падений тоже нет, да, потому что вроде помогают городу. То, что город не развивается, то, что львиная доля денег вылетает на эту специальную военную операцию, ну, так это только в плюс. То, что Беглов финансирует, и из других регионов приезжают люди, идут этими, как это называется, контрактниками от Петербурга, потому что Петербург дает 1,5 миллиона сейчас уже. Вот. Поэтому Беглов со всех сторон молодец у Кремля. Да? То, что город летит в задницу, да, вот показал этот автобус, который упал в речку, столько людей утонуло. Да? То, что в городе ни хрена не делается, то, что в городе просто все приходит в упадок, так это плевать, как бы. Главное, что Митрич сидит, держит поляну, как бы верный, преданный, надо будет. Взад поцелует, надо будет, там, не знаю, из окна выпрыгнет, сделать все, что нужно. Поэтому верность и преданность, то есть все собачьи качества сейчас в российской политике востребованы. Нормальные политические качества не востребованы.
Вот. И исходя вот из этого списка 4 человек, понятно, и давай троих, наверное, потому что Беглов, понятно, стоит, ну, в сторонке. Да. Что делать с тем, кто пойдет на выборы? Вот как кажется сейчас?
Ну, я думаю, что мы придумаем. Я думаю, что мы придумаем, что делать, как бы, да, и скажем петербуржцам, ближе к выборам будет стратегия поведения. Я думаю, что нужно будет все-таки там. Это, понятно, не демократия, да, но без участия никогда не будет перемен. Вот, поэтому любая возможность, даже при таком раскладе, у нас, смотри, у нас есть 7 тысяч подписей за Васильеву. Okay. Уж поэтому я думаю, что мы на день выборов-то что-нибудь неприятное им точно придумаем. Ну, как бы Петербург все-таки город, как ни крути, наш, да, мы его любим, и поэтому мы в конце концов должны сделать так, чтобы люди показали, что есть в городе жители, которые просто спасают им репутацию. Я таких знаю, как бы, да, но, в общем, мы должны показать это всему миру еще раз. Еще раз, еще раз. Когда у нас будет такая возможность, мы будем показывать, что Петербург – это город мира, как говорит Макс Резник. Вот, и что, ну, при всех там, при всех минусах, при всем вот этом морке есть люди, которые, в общем, молодцы.
Ну да. И следующая тема тоже кратко, если можно. Тут выяснилось в ходе нашего эфира о том, что выступал Дмитрий Песков. И, исходя из его выступления, стало понятно, зачем на аренду моде к нам приезжал. Оказывается, он говорил с Путиным о том, чтобы тот посодействовал увольнению из армии, из российской армии, всех граждан Индии, которые были туда завербованы. И более того, как говорится отдельно, содействовал их возвращению. Интересно, если это случится, а судя по всему, по словам Пескова, Путин с ним согласился и будет это делать, судя по всему, жены мобилизованных получат еще один повод повыступать.
Интересно, сколько граждан Индии в российской армии, что аж целый руководитель страны был вынужден лететь в Москву. У нас что,
Как
пара
минимум
десятков?
35 по официальным данным.
А, ну слушай, ну это же понятно, это как бы это такое кокетство и лукавство. Вот, потому что, ну, если бы было 35 дивизий индийских, тогда да, вот 35 человек, но ну, это просто смешно, потому что я думаю, что в Москве какие с Индией могли быть терки? Первое – это деньги за нефть, которые зависли. Рупии. Москва критически не может получить денег, потому что индийских товаров такого качества и количества, которые нужны России, их просто нет. То есть там вагонами лежат эти рупии, как бы, да, американцы запретили конвертировать в доллары, и России нужно каким-то образом эти деньги освоить. Вот, это раз. И второе, не дать индусам как бы просто договориться с ними, чтобы они и дальше покупали российские товары. То есть либо строили что-то на российской территории, либо поставляли сюда, максимально торпедировали санкции. То есть вот я думаю, вот именно это Владимира Путина не интересовало, а не 35 индийских коллег, которые воюют на украинских фронтах. Вот. Их интересуют деньги сейчас, очень критично интересуют деньги. Им нужны деньги, а у них их не хватает.
Ну да. Здесь, кстати, можно еще статистику тогда посчитать. Известно как минимум о гибели двух граждан Индии на войне с Украиной. Ну, в общем,
Ну
да.
да, но Песков умеет, он большой
Да.
мастер дымовую завесу поставить, да, а теперь все будут обсуждать целый день граждан Индии, я на самом деле это полная ерунда, не об этом явно говорили.
Окей. Сейчас специально для тех, кто слушает нас в приложении «Эхо», мы сделаем небольшую, скажем так, паузу. И для того, чтобы дальше продолжить разговор, продолжать мы будем еще одной темой. Нашим зрителям я только еще хотел сказать, что нам важны ваши лайки, поэтому ставьте их, пожалуйста. В завершение, Сергей, я хотел бы вот какой вопрос задать. Значит, газета «Известия» вышла с публикацией о том, что в России стали чаще использовать в продуктах, внимание, мясной клей. Это добавка, которая, во-первых, провоцирует онкологию, а во-вторых, объем товара увеличивается на четверть и снижается его цена. Это вот я просто
Слушай, у
обещанная
меня
моя тема про российскую экономику.
после вчерашнего у меня как бы плохое чувство юмора, и как бы этот клей не был сделан из человеческого мяса. Вот, потому что, скорее всего, в России сейчас много свободного такого продукта, как бы субпродукта, из которого можно делать клей. Вот. Ну, а если серьезно, ну, тут как бы о чем тут говорить, когда есть прекрасные магазины светофор в России, в которых продаются калории вместо продуктов, и власти во что бы то ни стало, хотят, чтобы магазины всегда были полны хотя бы какой-то гадостью, пускай у них там рак будет после нее, но у них должен быть набит желудок. Вот, они должны пить дешевую водку, есть еду, которую есть в принципе нельзя, и быть сытыми, а телек еще смотреть. Поэтому, да, будут делать там клей из мяса. Надо будет, из человеческого сделают, господи. Надо будет, и в ветеринарках котов будут брать на это мясо. Вот. Только ешьте. Наши власти на все способны нынешние.
Ну да, ну да. Спасибо. На этом пора, наверное, нам завершать. Я напоминаю, что это была программа «Особое мнение». Сергей Ковальченко, журналист, был у нас на связи. Спасибо большое, Сережа.
Да, до свидания. Всем мира, добра, счастья.
Ставьте лайки.